Беседа третья. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Первое послание к Солунинам, глава 2, стихи с 9 по 12. Первое. Учитель ничего не должен считать для себя обременительным, что клонится к спасению учеников. Если блаженный Иаков днем и ночью до изнурения трудился на страже овец, то тем более должен делать все тот, кому вверены души, хотя бы занятия его были изнурительны или унизительны, имея в виду только одно — спасение поучаемых и проистекающую отсюда славу Божию. Смотри поэтому, как и Павел, будучи проповедником и апостолом вселенной, и удостоившись столь высокой чести, работал собственными руками, чтобы не отяготить поучаемых. «Ибо вы помните, — говорит, — братья, — труд наш и изнурение. Выше сказал он, — мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, стих 7, тоже говорит и в послании к Коринфянам. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи 13 и 14. Но я, говорит, не хотел этого, а трудился сам. И не просто трудился, но с великим старанием. И смотри, что говорит. Вы помните, не сказал благодеяния мои, но труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Но Коринфянам говорит иное. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 8. Там он тоже работал, но не упомянул об этом, а употребил другое выражение, более язвительное. Как бы говоря, вам служа, я питался от других. Но здесь говорит не то, а что же? Ночью и днем работая. Хотя и там, он говорит, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, и другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 9. Но здесь показывает, что люди, которым он пишет, находятся в бедности, а там нет. Поэтому-то он постоянно призывает их самих в свидетели. «Вы, — говорит, — свидетели и Бог», доставляя через это словам своим большую степень достоверности и присовокупляя доказательство, которое особенно могло их убедить, так как первое для несведущих может показаться неверным, а последнее не оставляет никакого сомнения. «И ты не удивляйся этому, потому что апостол не обращал внимания на то, что он, Павел, говорит это, а на то, что он очень желал убедить их. Поэтому, говорит, свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими. Нужно было опять похвалить их, поэтому он предпосылает то, что достаточно могло уверить их в его бескорыстии. Он рассуждает так: «Если я, находясь в нужде там, ничем не пользовался, то тем более теперь. Как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли. Сказав выше о своем обращении с ними, здесь говорит о своей любви к ним, и в этом выражалось более, нежели одно покровительство. И сказанное им чуждо надменности, как отец детей своих мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Сказав «и умоляли», он упомянул об отцах, показывая тем, что хотя мы и умоляли, однако не употребляли при этом насилие, а поступали как отцы. С каждым из вас, удивительно, при таком множестве не пропустить никого, ни малого, ни великого, ни богатого, ни бедного. «Умоляли», — сказал он, — «о чем?» «О перенесении всего», и утешали, и свидетельствовали. Умоляли, следовательно, апостолы не искали славы, и свидетельствовали, следовательно, не льстили. Жить достойной жизнью перед Богом, призывающим вас в свое царство и в свою славу, смотри опять, как апостол, повествуя о прежде случившемся, и учит, и убеждает. Если Бог призвал в царство, то должно переносить все. Мы молим не о том, чтобы вы дали нам что-нибудь, но о том, чтобы вы получили Царство Небесное. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Стих 13. «Нельзя сказать, — говорит он, — что мы одни поступали во всем безукоризненно, а вы делали нечто несообразное с тем, как мы с вами обращались, потому что вы слушали нас не с таким расположением, с каким слушают людей, но внимали нам так, как будто наставлял вас сам Бог». Откуда это видно? Подобно тому, как он, ссылаясь на свои искушения, свидетельства фессалоникийцев и совершенные им дела, доказывает то, что проповедовал не из лести и не ради пустой славы, так и то, что они приняли слово его надлежащим образом, он доказывает искушениями, которым они подвергались. «Как бы вы, — говорит, — стали переносить такие опасности, если бы не внимали словам нашим, как словам самого Бога?» Впрочем, посмотри и на доказательства. «Ибо вы, — говорит, — братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца». Стихи с 14 по 16. Второе. «Вы, — говорит, — братья, последовали примеру Божиих церквей в Иудее». Утешение великое. «Нет ничего удивительного, — говорит, — если ваши единоплеменники с вами так же поступают, как те иудеи со своими единоплеменниками. Но если и иудеи решились с терпением перенести все, то это служит немаловажным доказательством того, что проповедь истинна. И вы тоже, говорит, претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Говоря «и те» в Иудее, он хочет сказать нечто особенное. Именно указывает на то, что иудеи повсюду радовались тому, что подвязались. Поэтому-то и говорит, вы тоже претерпели. И опять, что удивительного, если они с вами так поступали, когда дерзнули восстать против самого Господа? Видишь, как апостол ввел то, что содержит в себе великое утешение. И к этой мысли он постоянно возвращается, так что при внимательном исследовании во всех почти посланиях найдешь, как он, говоря об искушениях, всегда, каким бы то ни было образом, упоминает о Христе. Вот и здесь, обвиняя иудеев, приводит им на память Господа и страдания Господни. До такой степени уверен был он, что в этом заключается величайшее утешение. «Которые убили и Господа», — говорит он. Но, может быть, иудеи не познали его? Напротив, они знали его очень хорошо. Да что? Не они ли убили и камнями побили своих пророков, которых Писание повсюду носит с собою? Конечно, они поступали так не из любви к истине. Итак, он не только предлагает утешение в искушениях, но и убеждает не думать, будто иудеи так поступают из любви к истине, и не смущаться этим. И нас, говорит, изгнали. То есть и мы претерпели от них бесчисленные напасти. И Богу не угождают. И всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. Противятся, говорит, всем человекам. Каким образом? Таким, что если должно проповедовать всей вселенной, а они препятствуют, то они общие враги вселенной. Они убили Христа и пророков, оскорбляют Бога. Они общие враги вселенной. Они и нас, пришедших на дело спасения, гонят. Что же удивительного, если они поступили и с вами так же, как и в Иудее? Препятствуют нам, говорит, говорить язычникам, чтобы спаслись. Подлинно. Одной зависти свойственно препятствовать спасению всех. И через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Не будет уже более того, что было прежде, не будет возврата, не будет предела, наступает гнев неизбежный. Из чего же это видно? Из предсказания Христова. Ведь утешительно не только иметь соучастников в скорбях, но и слышать о казни своих притеснителей. Если же опечаливает их замедление грядущего гнева, то да послужит утешением то, что притеснители уже более не восстанут. Притом, сказав слово «гнев», апостол сократил даже самое замедление, снова показывая, что он, гнев, должен последовать так, как предназначен и предсказан. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше. Стих 17. Не сказал разлучившись, но осиротевши, что гораздо сильнее. Выше говорил о лести, доказывая, что не льстит, что не ищет славы. Здесь говорит о любви. Так как выше сказал, как отец детей, как кормилица, то здесь говорит и другое, осиротевши, что свойственно детям, ищущим родителей. Да притом они ли осиротели? Не они, говорит, а мы. В самом деле, кто исследовал это чувство, тот знает, что подобно тому, как малые дети, беззащитные, подвергшиеся безвременному сиротству, сильно тоскуют о своих родителях, не в силу самой природы только, но и вследствие одиночества, так точно и мы. Этим он показывает и печаль свою, в которой находился по причине разлуки. И того, говорит, нельзя сказать, чтобы мы разлучены были на продолжительное время, но ко времени, и притом только лицем, а не сердцем. Ведь мы всегда имеем вас в мысли. Смотри, какая любовь. Хотя всегда имел их в сердце, но желал и личного их присутствия. Не говори мне, что это излишнее мудрствование. Воистину таково свойство пламенной любви, что она желает и видеть, и слушать любимых, и говорить с ними. И это много содействовало появлению такого желания. С большим, говорит, желанием. Что же значит «с большим»? Полагать можно или то, что мы весьма дорого ценим вас, или, как вероятно, то, что мы, разлучившись на короткое время, старались опять видеть ваше лицо. Смотри, как блаженный Павел, не имея возможности сам лично исполнить свое желание, исполняет его через других. Так, посылая Тимофея к филиппийцам и опять его же к коринфянам, он пребывает с ними при посредстве других, когда не может быть лично. Он любил как бы до исступления, и в чувствах дружества был неудержим и неукротим. Очень хотели прийти к вам, таково свойство любви. Впрочем, говорит, я не нахожу никакого к тому другого побуждения, кроме того, чтобы видеть вас. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Стих 18. Третье. Что ты говоришь? Воспрепятствовал сатана. Так точно, потому что это не было дело Божие. В послании к римлянам он говорит, что Бог воспрепятствовал. Послание к римлянам, глава 15, стих 22. И Лука в одном месте говорит, что не допустил их дух идти в Асию. Деяния святых апостолов, глава 16, стих 6. И к коринфянам говорит, что это было дело духа, и только здесь, что это дело сатаны. Какое же он разумеет препятствие от сатаны? Какие-нибудь внезапные и сильные искушения. Когда же, говорится, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он удерживаем был в Элладе 3 месяца, Деяния святых апостолов, глава 20, стих 3. Но иное дело медлить ради устроения чего-нибудь, и притом добровольно, и иное вследствие препятствий. Там именно апостол говорит, ныне же, не имея такого места в сих странах, послание к римлянам, глава 15, стих 23, и щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, второе послание к коринфянам, глава 1, стих 23. Здесь же он не говорит ничего такого. А что? Сатана препятствовал. Я, Павел, говорит, и раз, и два. Смотри, какое он обнаруживает честолюбие, как хвалит себя, когда хочет показать, что он любил их больше всех. Говорит, я Павел, вместо того, чтобы сказать, я не как другие, другие только желали прийти к вам, а я и решался. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Стих 19. Одни ли македонине упование Твое? Скажи мне, блаженный Павел, не одни они, отвечает, поэтому-то он присовокупил не и вы ли, ибо кто, говорит, наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не узнаете ли здесь языка женщин, пламенеющих нежнейшую любовью и разговаривающих с малыми детьми? Или венец, говорит, похвалы? Одного слова «венец» ему недостаточно было, чтобы показать блеск своего украшения, но еще присовокупил и похвалы. Какая пламенность! Мать и отец, сойдясь вместе и слив свою любовь, никогда не могли бы выразить любви своей наравне с Павлом. Радость, говорит, или венец, то есть «я более, говорит, радуюсь о вас, нежели о венце». И подлинно. Представь, насколько возможно всю церковь, насажденную и утвержденную Павлом. Кто бы не возрадовался о таком ее многочадии и благочадии. И так, и это не лесть, он не просто сказал «вы», но «и вы» вместе с другими. «Ибо вы — слава наша и радость» — стих 20. И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни. Это сказал он вместо «мы решились». И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом. Глава 3, стихи 1 и 2. И это говорит не Тимофея возвышая, а им воздавая честь тем, что послал к ним сотрудника и служителя благовествования, говоря как бы так: «Отвлекши от дел, мы послали к вам служителя Божия из поспешника нашего во благовестии Христовом». Потом показывает и причину, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Стих 3. Что здесь говорит апостол? Так как искушения учителей смущают учеников, а он тогда находился среди многих искушений, как и сам говорит, сатана нам препятствовал, то говорит это для их ободрения. Смысл его слов такой: и раз, и два хотел я идти к вам, но не мог, потому что встречалось много препятствий. И это, вероятно, смущало их, так как ученики смущаются не столько от собственных искушений, сколько от искушений учителей, подобно тому, как воин не столько приходит в смущение от своих собственных искушений, сколько тогда, когда увидит раненым своего вождя. «Укрепить вас», — говорит. Следовательно, посылал Тимофея для того, чтобы они не смущались, а не потому, что будто заметил какой-либо недостаток в вере их или нужду научить их чему-либо. Утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Стихи 3 и 4. Не должно, говорит, смущаться, потому что ничего необыкновенного и неожиданного не случается с нами. И этого довольно было для ободрения их. Видишь ли, что и Христос для того же предсказывал ученикам своим. Послушай в самом деле, что говорит он. «И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 29. Много, поистине много служит к утешению учеников, когда они слышат от наставников о том, что с ними случится. Как больной, если наперед услышит от врача, что с ним будет то и то, не слишком смущается, а если случится с ним что-нибудь неожиданно, так что и сам врач приходит в недоумение, и болезнь превышает его искусство, то больной тоскует и смущается, так и здесь. Павел, предвидя это, предсказал им: «Будем страдать, — говорит, — как и случилось, и вы знаете». Не о том только говорит апостол, что случилось, но и о том, что он предсказывал многое другое, что также сбылось. Так нам суждено. Следовательно, не только прошедшими искушениями не должно тревожиться и беспокоиться, а это и значит смущаться, но и будущими, если бы таковые случались. Так нам суждено. Четвертое. У кого из нас есть уши слышать, пусть слышит. На это предназначен христианин. Так нам суждено, апостол говорит о всех верующих. Так нам суждено, а мы, точно предназначенные книги, избегаем страданий. Почему же, однако ж, мы избегаем страданий? В самом деле, нас не постигло ни время скорби, ни искушение, кроме как человеческое. Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 13. Благовременно и к вам сказать: вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Послание к Евреям, глава 12, стих 4. Или лучше, не это благовременно к вам сказать, а что? То, что вы еще не отрешились от привязанности к имуществу. Тем евреям, которые лишились всего своего достояния, действительно уместно было сказать это. Но тем, которых имение цело, скажу следующее. У кого из вас разграблено имущество за Христа? Кто бит был палицами? Кто обижен даже словами? Чем ты можешь похвалиться? На что можешь надеяться? Христос столько претерпел за нас, бывших некогда отчужденными и врагами. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 21. А мы? На какие можем указать страдания, которые претерпели за Него? Страданий за Него мы не переносили никаких. Между тем, благо, которые получаем от Него, бесчисленны. Откуда у нас возьмется дерзновение в оный день? Второе послание к Тимофею, глава 1, стих 18. Уже ли вы не знаете, что и воин тогда только может заслужить внимание царя, когда покажет ему множество ран и язв? Если же не может показать ни одного отличного подвига, то хотя бы не нанес никакого оскорбления, будет считаться в ряду последних. Но теперь, скажут, не время брани. А если бы оно было, то скажи мне, кто бы стал сражаться? Кто бы напал на врагов? Кто бы разогнал полчище? Вероятно, никто. В самом деле, когда я вижу, что ты не презираешь имущество для Христа, то как я поверю тебе, что ты ни во что вменишь язвы? Скажи, благодушны ли вы к оскорбляющим вас и благословляете ли их? Ты этого не делаешь и не повинуешься. Ты не делаешь того, что не соединено с опасностью. Будешь ли переносить, скажи мне, удары, причиняющие столь великую боль и скорбь? Уже ли вы не знаете, что во время мира надобно упражняться в военном искусстве? Не видите ли, как эти воины, и тогда, когда вовсе не угрожает война, а царствует глубокий мир, вычистившие оружие, вместе с своими вождями, обучающими их военному искусству, почти каждый день выходят на открытые и широкие поля и с величайшим тщанием упражняются в военном деле. Делал это кто из воинов духовных? Ни один. Вот почему на войне мы робки и нерадивы, и всякий удобно может нас захватить в плен. И какое безрассудство не считать настоящего времени временем войны, когда Павел взывает: «Все желающие жить благочестиво во Христе и Иисусе будут гонимы», Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 12. И когда сам Христос говорит: «В мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. И когда тот же блаженный Павел громогласно взывает: «Наша брань не против крови и плоти». И еще: «Встаньте, припоясав чресла ваши истиною». Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 12 и 14. И никто из них не сказал тогда: «Зачем ты нас вооружаешь, когда нет войны? Зачем понапрасну налагаешь на нас труды, облекаешь воинов в броню, когда можно покоиться и отдыхать?» А если бы кто сказал так, то получил бы в ответ: «Тогда-то особенно и нужно заботиться о войне, когда ее еще нет». В самом деле, кто заботится о войне во время мира, тот страшен будет и во время войны. А кто неопытен в военном деле, тот и во время мира больше будет тревожиться. Почему? Потому что он станет плакать над своим имуществом и жалеть, что не в состоянии защитить его, так как имущество человека робкого, неопытного и не привыкшего к сражениям принадлежит всякому храброму и умеющему воевать. Итак, во-первых, я вооружаю вас по этой причине, а потом, потому что все время нашей жизни есть время борьбы. Как и каким образом? Дьявол нападает всегда. Послушай, что о нем сказано: он ходит, рыкая, как лев, желая поглотить. Первое послание Петра, глава 5, стих 8. На нас устремляется бесчисленное множество плотских страстей, которые нам необходимо указать здесь, чтобы напрасно не обольщаться. Скажи мне, что не ведет войны с нами? Богатство, красота, удовольствие, сила, власть, зависть, слава, высокомерие? Против нас воюет не только наша собственная слава, препятствуя нам не сходить до смиренно-мудрия, но и слава других, возбуждая в нас зависть и ненависть. А что сказать про противоположные состояния? Бедность, незнатность, бесславие, уничижение, совершенное бессилие. Но это зарождается в нас, а со стороны других людей восстают против нас злоба, коварство, козни, клеветы, бесчисленные обманы, тоже и со стороны демонов, начальства, власти, миродержители тьмы века сего, духи злобы. Иными бываем в радости, иными в печали. То и другое может отклонять от прямого пути, равно как и здоровье, и болезнь. Откуда не дается повода к греху? Если хотите, я, начав и от Адама, расскажу вам сначала. Что погубило первозданного? Удовольствие, яство и страсть любоначалия. Что следующего за ним сына его? Зависть и ненависть. Что современников Ноя? Плотские удовольствия и происходящие от них пороки. Что сына его? Наглость и дерзость. Что содомлян? Наглость, распутство и пресыщение. Книга пророка Иезекииля, глава 16, стих 49. А часто и бедность производит это. Вот почему один мудрец сказал: «Нищеты и богатства не давай мне». Книга притчи Соломонова, глава 30, стих 8. Вернее сказать, не богатство и не бедность, а наша воля, которая не умеет пользоваться ни тем, ни другим. «Знай, — говорит мудрый, — что ты посреди сетей идешь». Сирах, глава 9, стих 18. Пятое. «Чудно, — сказал блаженный Павел, — так нам суждено. Не сказал просто: мы терпим искушение, но так нам суждено, вместо мы на это родились. Это наш долг, это наша жизнь, и ты ищешь покоя? Перед тобой нет палача, терзающего ребра твои и принуждающего принести жертву, но стоит перед тобой сильное желание богатства и корыстолюбие, исторгающее у нас глаза. Никакой воин не возжег для нас костра и не положил нас на раскаленную решетку. Но разжение плотское сильнее того воспаляет душу. Не предстоит царь, обещая бесчисленные блага и угрожая муками, но предстоит неистовая страсть к славе, которая сильнее его прельщает нас. Подлинно нам предстоит великая и очень великая борьба, если мы захотим бодрствовать. И настоящее время имеет венцы. Послушай, что говорит Павел. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 8. Если ты лишился сына любимого, единородного, воспитанного в великом богатстве, подававшего о себе добрые надежды и единственного твоего наследника, то не сокрушайся, но благодари Бога и прославляй взявшего его, и в этом отношении ты будешь ничем не ниже Авраама. Как тот отдал сына Богу, когда он повелел, так и ты не сокрушался, когда он взял у тебя. Ты впал в тяжкую болезнь, и многие приходят к тебе и убеждают унять боль, одни заговорами, другие привязками, третьи иным чем-либо. Но ты ради страха Божия перенес болезнь мужественно и непоколебимо, и решился лучше претерпеть все, нежели позволить сделать что-нибудь идольское. Это доставляет тебе мученический венец. И не сомневайся в этом. Как это и каким образом, я скажу тебе. Как тот мужественно переносит боль, причиняемую пытками, чтобы не поклониться кумиру, так и ты переносишь страдания, причиняемые болезнью, чтобы только не нуждаться ни в чем таком, что она предлагает, и не исполнять ее повелений. Но первые страдания сильнее, зато последние продолжительнее, следовательно, равносильны, а часто даже последние бывают сильнее. В самом деле, скажи мне, когда внутренний жар мучит и палит, и ты, несмотря на убеждения других, отверг нашептывание, то не мученический ли венец возложил на себя? Еще лишился кто-нибудь денег? Многие советуют идти к гадателям, но ты, по страху Божию, так как это запрещено, решился лучше не получить денег, нежели приступить заповедь Божию. Ты имеешь равную награду с тем, кто раздал деньги бедным. Если, лишившись денег, ты будешь благодарить Бога и, имея возможность идти к гадателям, решишься лучше не получить их, нежели получить таким образом, то равную будешь иметь прибыль с тем, кто расточил их для Бога. Ведь как этот по страху Божию раздал их нуждающимся, так и ты по страху же Божию не получил их обратно от похитивших. В нашей власти и обижать себя самих, и не обижать, а другой никто не властен. И если хотите, мы объясним это самым случаем с воровством. Вор проломал стену, вломился в сокровищницу, унес многоценные золотые сосуды и дорогие камни. Словом, все сокровище похитил и не был пойман. Случай неприятный, по-видимому, наносящий вред, но на самом деле нет. И от тебя зависит, обратить это или во вред, или в прибыль. Но каким образом, скажут, это может быть прибылью? Попытаюсь показать, каким образом. Если ты хочешь, будет великою прибылью, а если не хочешь, будет вредом, тягчайшим прежнего. Подобно тому, как между художниками опытный в искусстве употребляет данное вещество как должно, а неопытный только портит и делает себе убыток, так бывает и в подобного рода обстоятельствах. Итак, каким образом будет прибылью? Если ты будешь благодарить Бога, если не будешь горько плакать, если будешь говорить словами Иова: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь, Господь дал, Господь и взял». Книга Иова, глава 1, стих 21. Что ты говоришь: «Господь взял»? Вор взял. И как же, говоришь ты, можешь сказать: «Господь взял»? Не удивляйся. И Иов о том, что отнял дьявол, говорил: «Господь взял». Если же он дерзнул так сказать, то как же не сказать тебе, что Господь взял то, что взял вор? Скажи мне, кому ты более удивляешься? Тому ли, кто истощил свое имение на бедных, или Иову за эти слова? Уже ли он, не подавая тогда, то есть среди страданий, милостыни, заслуживает менее в сравнении с тем, кто подавал? Не говори: «Я не заслуживаю милости. Это случилось не по моей воле. Вор взял, когда я и не знал, и не хотел того. Какая будет мне награда?» И у Иова взял, когда он не знал и не хотел. Тем не менее, он совершил подвиг. И тебе можно получить такую же награду, какую получил бы ты, раздав свое имущество добровольно. И мы по справедливости более удивляемся тому, кто переносит обиды с благодарением, нежели тому, кто добровольно раздает имение. Почему? Потому что один находит утешение в похвалах и в свидетельстве своей совести и имеет благие надежды, и когда уже наперед мужественно решился на то, чтобы лишиться денег, тогда жертвует ими, а другой, будучи еще привязан к деньгам, насильно лишен был их. А они все равно, наперед решившись оставить деньги, потом расточить их и лишиться, еще владея ими. Если ты будешь говорить те же слова, какие Иов, то получишь благо гораздо большее и важнейшее, нежели он. Он получил вдвое здесь, а тебе Христос обещал воздать сторицею. Ты по страху Божию не богохульствовал, не прибегал к гадателям, воздавал благодарение Богу, претерпевая обиды. Ты уподобился тому, кто презирает свое богатство, так как этого не было бы с тобою, когда бы ты наперед не презрел его. Притом не одно и то же презирать деньги по долговременном размышлении и перенесть лишение, внезапно случившееся. Так потеря обращается в прибыль, и дьявол не только не повредит тебе, но еще послужит к пользе. Шестое. Но когда происходит тяжкий вред? Тогда, когда ты причиняешь вред своей душе. В самом деле, скажи мне, вор лишил тебя денег. Но для чего ты сам себя лишаешь спасения? Для чего, жалуясь на обиды, которые терпишь от других, сам себя ввергаешь в большие напасти? Вор, может быть, поверг тебя в бедность, а ты, как злодей, вредишь себе в деле, особенно важном для тебя. Он лишил тебя внешних благ, которые впоследствии и против твоей воли оставили бы тебя, а ты отнимаешь у себя вечное богатство. Опечалил ли тебя дьявол, отнявший деньги? Опечаль и ты его, воздав Богу благодарение, и не дай ему порадоваться. Если ты ходил к гадателям, то возвеселил его. Если возблагодарил Бога, то нанес ему смертельный удар. И гляди, что происходит. Несмотря на то, что ты сходишь к гадателям, ты не найдешь денег, потому что не их дело знать, где твои деньги. А если бы случайно и сказали, где, то ты и свою душу погубишь, и подвергнешься осмеянию своих братьев, и снова дурным образом их деньги потеряешь. Демону, зная, что ты неравнодушно переносишь потерю денег, из-за них отрицаешься и Бога, возвращает тебе их опять для того, чтобы вновь иметь повод обольстить тебя. Но не удивляйтесь, если бы и сказали гадатели, где деньги. Демон бестелесен, он всюду обходит. Сам он вооружает грабителей. Такие дела происходят не без демона. Следовательно, если он вооружает их, то знает, где прячут деньги. Ему нельзя не знать своих слуг. Это и неудивительно. Если увидит, что ты скорбишь о потере, то причиняет тебе и другую. Если же увидит, что ты посмеиваешься и презираешь, то уступит с этого пути. Подобно тому, как мы стараемся врагам своим сделать то, что причиняет печаль, и если увидим, что они не опечаливаются, то, не имея возможности уязвить их, отступаем от них, так и дьявол. Да что говорить. Разве ты не знаешь, как плывущие по морю не только не заботятся о деньгах во время бури, но даже и бросают то, что имеют? И никто не скажет, что ты делаешь, человек. Ты помогаешь буре и кораблекрушению? Прежде нежели волна отняла у тебя богатство, ты сам делаешь это собственными руками. Зачем ты прежде кораблекрушения подвергаешь себя кораблекрушению? Пожалуй, и сказал бы это какой-нибудь простец, вовсе не знакомый с морскими опасностями. Но мореплаватель, хорошо знающий, что производит тишину и что возбуждает бурю, посмеется над тем, кто говорит такие слова. «Я, — скажет он, — для того-то и бросаю, чтобы не погрузиться в волнах». Так точно и человек, искушенный опасностями и напастями жизни, когда видит наступающую бурю и духов злобы, желающих произвести кораблекрушение, бросает и остальные деньги. У тебя случилась покража? Подавай милостыню, и этим ты облегчишь корабль. Тебя ограбили разбойники? Отдай остальное Христу. Таким образом утешишься и в прежней потере. Облегчи корабль, не удерживая оставшегося, чтобы судно не потонуло. Те мореплаватели для спасения тел выбрасывают груз и не дожидаются, пока набежавшая волна опрокинет судно. А ты для спасения души уже ли не остановишь кораблекрушение? Сделайте опыт, если не верите. Умоляю вас, сделайте опыт и узрите славу Божию. Когда постигнет тебя что-либо прискорбное, подай тотчас милостыню. Возблагодари Бога за то, что случилось, и ты увидишь, какая радость наполнит душу. Польза духовная, хотя бы и малая, такова, что может покрыть всякий вещественный ущерб. Пока ты имеешь что-либо подать Христу, ты богат. Скажи мне, если бы к тебе, ограбленному, подошел царь и протянул руку, желая что-нибудь принять от тебя, уже ли ты не почел бы себя богаче всех, когда и при такой бедности царь не стыдится тебя? Чтобы не быть ограбленным, победи только самого себя и победишь козни дьявола. Ты можешь получить великую прибыль. Презрим богатство, чтобы не презреть души. А как можно презреть его? Разве вы не знаете, что бывает с прекрасными телами и с теми, которые пленяются ими? Пока они находятся пред глазами, то в душе воспламеняется огонь и возгорается яркий пламень. Но как скоро кто удалит их от глаз, все погаснет и успокоится. То же бывает и с богатством. Пусть никто не приобретает ни золота, ни дорогих камней, ни ожерельев. Находясь перед глазами, они обольщают взор. А если хочешь быть богатым, то, подобно древним, собирай не золото, а необходимые вещи, чтобы от готового уделять и другим. Не будь пристрастен к украшениям. Такое богатство привлекает козни разбойников и нам причиняет заботы. Не приобретай золотых и серебряных сосудов, но пусть будут у тебя житницы, наполненные хлебом, вином и елеем. Не для того, чтобы через продажу получить серебро, а для того, чтобы раздавать нуждающимся. Если мы будем удаляться от этих излишеств, то приобретем небесные блага, которые дополучим все мы во Христе Иисусе, Господе нашим, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.